Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Круглый стол». И в данной передаче мы завершаем так называемый цикл в рамках Российской недели интернета. Сегодняшняя передача вот в данных рамках последней. Делаем мы сегодняшний «Круглый стол» совместно с «Мемориалом». Называется он «Историческая память. Век новых технологий». И в гостях у меня я представлю наших участников. Это Константин Морозов, профессор, доктор исторических наук. Здравствуйте. Александра Поливанова, куратор программ общества «Мемориал». Добрый день. С нами Леонид Юлдашев, координатор социальной сети «Телемостов. Все то». Это проект Центра изучения интернета и общества. Да, я ничего не перепутала. Да. С нами также журналист и писатель Дэвид Саттер. Дэвид, привет. И у нас по скайпу из Польши Алексей Сидоренко, руководитель теплицы социальных технологий. Алексей, как вы нас слышите?
Здравствуйте, отлично слышно.
Прекрасно. И с нами по телефону из Санкт-Петербурга Ирина Флиге, исполнительный директор мемориала в этом самом городе, в нашей северной столице. Я тоже надеюсь, что Ирина нас прекрасно слышит. Также мы еще подключим в середине нашей программы историка Никиту Соколову, который расскажет, на мой взгляд, достаточно важные вещи. А начать я хочу с такой, может быть, несколько смешной вещи. Когда мы ставили сегодня анонс нашей онлайн-трансляции, которая сейчас в прямом эфире идет, то в качестве иллюстрации выбрали картинку, на которой актер, который изображает Сталина, говорит по мобильному телефону. Ну, перерыв был, съемки, и он разговаривает по мобильному телефону. И у нас сначала первая была, у меня мысль, боже мой, господи, слава богу, что в это время не было мобильных телефонов. Вот. А потом, если вот подумать, а может быть, наоборот, было бы лучше, если была бы столь быстрая связь, был бы интернет, и тогда людей, ну вот, не так было бы сложно обмануть. Или это какая-то вещь такая лукавая. Ну, давайте, ну, с вас тогда начнем, Константин Николаевич.
Политологи в один голос говорят, что тоталитарный режим стал возможен лишь с изобретениями 19-го и особенно 20-го века. Без тех средств связи, без тех средств коммуникации, без железных дорог, без радио, без грамотности населения тоталитаризм бы не смог бы создать жесткую систему управления.
То есть наоборот?
Я думаю, что
новый
наоборот.
Интернет помогает.
Я понимаю, режим. Что, конечно, наверное, было бы здорово, если люди спасали бы друг друга от арестов, успевая предупредить по мобильному телефону о том, что за товарищем скоро придут. Но я боюсь, чтобы скорее это имело бы обратный эффект.
Я думаю, Дэвид может не согласиться, потому что все акции протеста, в том числе и в арабских странах, они же были с помощью социальных сетей сделаны. То есть как раз тоже хорошее оружие в борьбе против тоталитарных режимов.
Это да, это тоже да. Наверное, противоречивое явление.
Дэвид?
Я склонен думать все-таки, что интернет только дает больше, в целом дает больше возможностей для авторитарных режимов. Что касается демонстрации, я помню, в 80-х годах, 90-х годах во время перестройки, здесь была огромная демонстрация, 500 тысяч людей на улицах Москвы без всякого интернета, и много волнений в истории они произошли без интернета. Но я помню, когда я первый читал роман Орвелла 1984 года, когда он описал этот прибор, который позволил власти смотреть в каждом доме, в каждой квартире, я думал, тогда это я был так студентом, что это немножко нереально, что так можно следить за людей. Сейчас мы знаем, что это детская игра по сравнению с чем мы сейчас можем делать.
Так не вспоминайте Сноудена и про слежку,
мы фактически, не надо даже говорить о Сноудене, а любой хакер может использовать ваш компьютер, чтобы следить за вашу жизнь. И это только один маленький шаг. Просто вынудить всех иметь компьютер и оставить их просто включен. И с помощью таких тактик можно следить за очень внимательно для всех и очень эффективно.
Алексей Сидоренко, выключайте скайп. Мы следим за вами.
Во-первых, поспорить?
Да, спорьте, я знаю.
Во-первых, мне кажется, ключевой технологией коммуникации именно для тоталитарных режимов было именно радио. То есть односторонний источник именно прежде всего пропаганды. В данном случае, конечно же, мы сейчас в существенно несколько иной просто окружающей среде коммуникативной. Вот. А по поводу слежки, действительно, это действительно правда, но мне кажется, это играет тоже, опять же, в две стороны. Здесь основное отличие, потому что мы точно так же можем не только быть объектами слежки, тем более, что сейчас вот в ответ на призм, на откровение там Сноудена и так далее, появляется серьезная реакция, серьезный набор новых технологий, которые как раз позволяют, скажем так, человека скрыть от возможности прослушки. Они буквально, я думаю, через год уже будут повсеместны. Вот. Поэтому это мы постоянно лицезреем как бы конкуренцию пули и щита, да, то есть двух различных тактик. С одной стороны, прослушки, желание прослушивать, с другой стороны, естественно, желание людей обезопасить себя от этой прослушки. Вот. И в том числе это не только от граждан можно узнавать новую информацию, но также и граждане, как мы видим, узнают значительно больше о политиках, чем это было возможно когда-либо еще.
К Леониду хочу обратиться. Леонид, а какая позиция вам близка? Следить за людьми или наоборот изобретать какие-то механизмы, чтобы обезопасить людей от слежки?
Ну, это ведь то, что происходит в обе стороны, и в некотором смысле это один процесс, да, когда там власти или спецслужбы, или какие-то рыночные агенты, или какие-то хакеры, или кто-то еще придумывает механизм слежки, другие агенты, значит, придумывают способ от нее спастись. Но в действительности и верно то, что говорит Леша, но вот опыт, например, китайского фаервола, да, значит, китайской великой цифровой стены, как мне кажется, показывает, что вот этот вот средний пользователь интернета не будет прикладывать больших усилий, чтобы спастись от слежки, да, потому что мы знаем, что китайскую великую стену можно обойти с помощью нехитрых и недорогих инструментов, доступных с Китая, но с другой стороны, этот самый средний пользователь интернета, надо полагать, никак не интересен. Конкретный пользователь, вот именно этот, значит, Ли Чань, никак не интересен китайской власти, но вот по опыту, скажем, питерской группы Вайнака, которые не пользуются сотовыми телефонами, которые шифруются в интернете, которые, значит, не пользуются скайпом.
И при этом у них есть очень такие интерактивные проекты же, они потом выкладывают.
Да. Но это все как-то вот, значит, там это, они делают это с чужих квартир или там просят кого-то. Это действительно может быть стратегией. Это немножко неудобно, потому что не можешь созвониться и выяснить, кто где находится, но при некоторой координации, в общем, можно так жить, и если это важно, скрываться.
Вы так хотите жить? Вот вы, вот ваша позиция какая?
Ну, я надеюсь, что не придется мне. Я не буду федеральным, разве не буду искать Интерпол?
Вы не будете интересны, да?
Ну, да.
Вот мемориал иногда бывает интересен российской власти, но, Саша, я знаю, что вы все проекты делаете открыто. Не шифруйтесь, вас всегда можно найти, достать, вы очень открыты. И происходят ли у вас какие-то вот действительно проблемы с властью из-за этого?
Ну, лично у меня нет, и я не готова здесь говорить за весь мемориал, тем более, что мемориал – это как бы такая межрегиональная сеть. Я не знаю просто, не знаю, что происходит в других регионах, и даже в Москве не про все знаю, что происходит. Но лично у меня нету, мои аккаунты в Фейсбуке совершенно открыты, и аккаунты мемориала открыты, и все наши проекты, все тоже открыты. И если рассматривать интернет просто как сервис, которым могут пользоваться как там ФСБ, так и юзеры частные, так и организации, будь то НКО или какие-то другие, то мы этим сервисом стараемся пользоваться изо всех сил. Ну, не могу сказать, что у нас-то как бы, что мы используем все преимущества, которые дает этот сервис, но мы стараемся.
Используйте, используйте. Очень хорошо вы используете социальные сети, чтобы рассказывать о своих мероприятиях разных. И вот мне кажется, что вы считаете, что, наверное, от этих сетей новых технологий больше пользы? Вот, например, для вашей работы, для мемориала,
для моей,
или нет?
Точно, да, но я занимаюсь, как бы я куратор культурных программ, я не занимаюсь конкретно спасением жизни, там, не знаю, людей, которых похищают в Чечне, там, я не занимаюсь их безопасностью, я за
про
это не отвечаю.
Да, мы про программы.
Мои коллеги отвечают, и у них, наверное, совсем другие ответы на эти же вопросы. А я занимаюсь, как бы, просветительской деятельностью. Моя задача, в общем, чтобы о наших проектах узнала, подключилось как можно больше людей. И в этом смысле интернет мой даже не главный, а чуть ли не единственный инструмент, потому что, ну, да, почти.
Я бы сказал,
да,
что
давайте
это...
давайте подключим Константина Николаевича, потом Ирину мы подключим тоже, потому что она как раз другими проектами мемориала занимается, и мне интересно послушать будет ее мнение.
Ну, я думаю, что это можно отнести ко всем программам, ко всем структурам мемориала, потому что мемориал и называется научно-просветительским и благотворительным обществом, и работа с обществом, двусторонняя связь, попытки просветительской работы, мемориал как раз и дает такую возможность. Вот было совершенно коллегой правильно сказано,
таким,
что...
Алексеем,
что радио было главным для тоталитарных режимов как одностороннее средство работы с публикой.
А я подумал, что он камень в мой огород кинул. Когда я ему сказал выключить скайп, он сказал, что, наверное, радио
сейчас,
свободен.
Сейчас главным стало средством таким телевидение. Оно тоже одностороннее. И тут принципиально важно, что...
Российского вы имеете в виду?
Нет, вообще.
Вообще телевидение,
вообще,
да?
Телевидение как способ одностороннего манипулирования сознанием. Те двусторонние каналы, которые есть на телевидении, которые применяют, скажем, звонки в студию, они все равно легко манипулируются, подстраиваются под тот результат, выводятся те звонки, которые нужны, и так далее, и тому подобное. А вот интернет – это как раз реальное средство. Но интернет, понимаете, интернет – это огромное пространство. Там же не только средства слежки, да, как средства слежки, но как и, скажем, торговая реклама. Главным потоком заработка в интернете стала, и она нас очень сильно нам отравляет жизнь. Но это не значит, что это перечеркивает те достоинства, которые есть. Вот в наших сегментах – это возможность общаться с разными интересными людьми и слушать общество. Вот это большая заслуга, по-моему, интернета. Это действительно революционное такое изобретение, что ли.
Но поскольку вы про все телевидение сказали, а не только про российское, Дэвид, что касается американского телевидения, согласны, что все можно там подкорректировать, и все программы, и звонки, которые идут, не всегда бывают, объективны?
Русское телевидение все-таки существует на конкурентном основе, и там есть разные возможности, потому что количество каналов такое большое, что выбор огромный. И те, которые поддерживают определенные взгляды, они могут найти ответ в других каналах. Это вопрос тоже монополизации этого пространства, которое существует сейчас в России, и цензура.
Ну и политика редакционная, я думаю. Политика.
Она зависит, скорее всего, в том числе и от режима.
Ну, это исходит от политического режима. В самом деле нет экономической базы для большого телевизионного канала в Америке, который пропагандирует людей. И общество достаточно разнообразное, что люди будут это чувствовать и видеть.
Ну ладно, Дэвид, а государственных каналов нету, которые вот стремятся отобразить точку зрения правительства, например?
Там нет государственного канала с исключением Public Broadcasting System, который фактически посвящен к образовательным программам и не пользует популярность. Ну, имеет популярность у определенных людей, но они не могут влиять по-большому на сознание.
Давайте мы Ирину подключим к нашему разговору. Ирина, а что вот касается проектов, ваших проектов и интернета, и новых технологий, в частности, вам кажется, больше опасен интернет, полезен вот для вас лично в вашей работе?
Знаете, я бы хотела сказать несколько общих слов, да. Понимаете, я считаю, что новые технологии – это данность. Понимаете, и говорить о том, что их там, они вредны или полезны, ну, это как-то немножко бессмысленно спорить с новыми технологиями, с техническим прогрессом. Знаете, мы же не можем с вами говорить, что печи Освенцима случились из-за того, что люди научились пользоваться огнем. Знаете, точно так же и все новые достижения цивилизации, да, технического прогресса, они используются теми силами, теми идеологами, которые живут в эту эпоху, и поэтому используют все формы. Поэтому говорить, что какая-то новая технология приносит больше пользы или меньше пользы, да, или наносит какой-то вред, мне кажется, просто непродуктивно. Мне кажется, что продуктивно обсуждать, как наши проекты, как проекты наших коллег, как вообще любые проекты гражданского общества, правозащитного движения, да, используют эти технологии, и что мы пропускаем, что мы не успеваем использовать. Вот мне кажется, вот это более продуктивно.
Хорошо.
Это из общей части.
Да. Хорошо, Ирина.
Значит, попробую ответить на ваш вопрос. У мемориала за последние годы возникло много проектов, интернет-проектов. Наша ресурсная работа активно сейчас выстраивается именно в интернет-пространстве. Да, и, конечно, дает возможность соединять ресурсы. Значит, я назову эти проекты. Это интегральные проекты, например, проект «Виртуальный музей ГУЛАГа», который направлен на то, чтобы в одном пространстве собрать удаленные друг от друга экспонаты, места памяти, сделать их доступными без обязательного путешествия по всей России. Это и архивные проекты, это представление в интернете открытых баз данных с собранными, накопленными за 25 лет документами, фотографиями, воспоминаниями и так далее. Что абсолютно совпадает как бы идеи и концепции формирования этих коллекций. Да, они изначально, главная идея формирования коллекции, мемориальская идея, чтобы все материалы, все документы эпохи советского государственного террора, ГУЛАГа, были открыты и доступны. Да, свои коллекции так и формировали, как открытый доступный архив. Благодаря, значит, вот целому ряду технологий, интернет-технологий, это стало возможным. Поэтому мы активно представляем в интернете все накопленные ранее материалы и коллекции. Конечно, это очень большая работа, происходит не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее это происходит.
Константин Николаевич, вот что касается продуктивности разговора о том, чем опасен или наоборот полезен интернет, да, если мы все-таки вернемся к исторической памяти, к теме нашей передачи, да, почему я об этом спрашивала, чем полезен, а чем опасен. Потому что если вот говорить об исторической памяти, то чем может быть опасен интернет? Первое, что приходит в голову, это фальсификациями. В этом же самом интернете. То есть фальсификация истории вот в этом пространстве, она вполне может быть. Если раньше были какие-то структуры, я не знаю, насколько они были влиятельны, насколько они могли как-то донести какую-то единую точку академического сообщества на проблему, то сейчас, может быть, все что угодно. Мы послушаем по этому поводу Никиты Соколова. Я попрошу потом дать несколько минут. Но вот перед этим хотелось, чтобы вы ответили на этот вопрос.
Ну, я бы не зациклился. Я с Ириной согласен. Это ведь интернет – это только техническое средство. Оно дает больше возможностей, вне всякого сомнения, но оно дает возможности самые разные. Если говорить о фальсификациях, то телевидение и радио в своем одностороннем влиянии на общество дает возможность для фальсификации не меньше. И они до сих пор, эти средства, эти приемы, они очень эффективны. Посмотрите на то, как выстроено наше телевидение. И не только, понимаете, ведь не только прямые фальсификации исторической реальности. А в этом смысле наше телевидение, оно скорее заполняет эфир совершенно иным контентом, заполняет развлекательными передачами, заполняет передачами вроде «Дом-2», которые, не побоюсь этого слова, просто уродуют молодежь, потому что подсовывают им совершенно ложные типы поведенческие, достаточно странно подобранных людей, помещенных в искусственную среду. Это определенное социальное кодирование, понимаете? Это тоже манипуляции, когда из общественного дискурса убираются серьезные аналитические разговоры. Посмотрите, у нас нет ни одной аналитической программы вообще. Вообще ни одной. Те ток-шоу, которые остались...
Есть аналитические передачи на телевидении. Они как бы с претензией на политику, политические события.
Назовите мне аналитические телепередачи на первом, втором, третьем, четвертых каналах. Какие?
Я не знаю. Честно говоря, просто в последнее время стараюсь не смотреть телевизор.
Но это характерно.
Но программы аналитические, по крайней мере, о них так представляют,
Те, кто их представляет как аналитические, им за это зарплату платят. Но если вы, как радиоведущий, не знаете ни одной аналитической программы, я думаю, не только вы, это реальность. А вообще, если возвращаться к вопросу, интернет все-таки дает огромное пространство и возможность высказываться всем желающим, формулировать свою точку зрения. Это создает другие проблемы, потому что помимо историков, помимо аналитиков и помимо профессиональных игроков на поле дезинформации общества, вышли в это пространство сотни тысяч и миллионы заинтересованных лиц, которые высказывают свои суждения на разных сайтах, порталах. Посмотрите, заполнено это пространство. Но это не есть плохо или хорошо, это есть реальность. То есть в этом пространстве, в этом состоянии общества тоже нужно уметь работать. Тоже нужно профессиональным историкам и общественным организациям иметь свою позицию, иметь свой голос, уметь в этом, не отключая его, не ругая его. Это бессмысленно ругать, это реальность. Но нужно уметь представлять свою точку зрения так, чтобы она была понятна, интересна и важна. И мемориальские программы, их довольно много, и они очень активно работают в интернете с самой различной аудиторией. Наоборот, профессиональные историки в этом смысле проигрывают, потому что я себя отношу к профессиональным историкам, и одновременно я много лет работаю в мемориале. Да? Нас не учат этому, нас учат другому языку, нас перед нами ставят, затачивают в вузах на ИСТФАКа совершенно под другое. Но для того, чтобы работать с обществом, нужно уметь разговаривать. И самое главное, хотеть донести. И главное, все-таки не отпугивать людей ложью, чего у нас, к сожалению, сейчас много. Все-таки задача историка – это реконструкция истины, это приближение к истине. И это очень важно, на мой взгляд.
Давайте мы послушаем историка Никиты Соколова, потому что в чем-то, я думаю, что у него с вами схожие какие-то позиции, а в чем-то, наверное, вы все-таки расходитесь.
На мой взгляд, происходят действительно большие трудности такого построения в новом пространстве исторической памяти, но они связаны не с быстротой, а со свободой. Потому что интернет – это принципиально свободная среда, где сетевое ее устройство предполагает абсолютное равноправие не только узлов связи, но и информационных каналов. В результате возникает невиданная прежде в истории культуры ситуация, когда исчезает иерархия смыслов, иерархия значений, исчезает авторитет знания. Вот что значит, ну и раньше была такая быстротекучая лобочная литература, рассчитанная на непритязательного читателя. Но она не претендовала быть твердым знанием, единственным источником знания. Все-таки за знанием шли в гимназию и лезли в энциклопедию. И энциклопедия всегда была одна. Был Брагаус, был Дидро. Вот. А сейчас в интернете обретается 30 энциклопедий. На любой вкус. Есть либеральная энциклопедия, помимо общедоступной Википедии. Есть либеральная энциклопедия, есть православная энциклопедия, есть национальная энциклопедия «Традиция». Вот. У каждой из них своя модель истории. Там есть совершенно фантастические там, эти самые языческие энциклопедии типа «Русского неба». Это энциклопедии. Они претендуют на всю полноту знаний и вот как-то и историю тоже оформляют в своем духе. В результате теряется единое пространство разговора о прошлом. Каждый дует в свою дуду, и эти мнения нигде не сталкиваются. Раньше они должны были согласоваться хотя бы на уровне энциклопедии. Сейчас этого нет. Есть абсолютно фантастические воззрения, есть злонамеренные фальсификации истории, есть просто не очень вежественные писатели по этой части. Но все это не находит никакой научной оценки и научного отпора, потому что это не сопрягается в интернете. Ведь как устроена наука? Вот она однажды установила какой-то факт, и больше она не будет про это писать каждые полтора года. А интернетские поисковики действуют прямо противоположным образом. Они в первые строки выдачи выносят то, что чаще обновляется. Новее, 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 новее. В результате, ну, вот характерный пример с новой хронологией Фоменко и Носовского. Ну, вот сборник антифоменко, научный, в двух томах, был издан в 1989 году. Наука все сказала, что она имеет сказать о фальсификациях Фоменко, и больше этого повторить не будет. Но каждые несколько лет выходит на сцену новое поколение, опять читает Фоменко, опять говорит: «О, великое открытие!» Наука, значит, я проверял на двух самых распространенных в России поисковиках, на Яндексе и на Гугле. Значит, при запросе новой хронологии и там Баты и царя Руси, значит, в первых строках идет Фоменко-Носовский там на трех страницах. И вот единственная монография научная, которая их опровергает, вот этот сборник, изданный под редакцией замечательного нашего лингвиста Андрея Залезняка, он помещается на 10-й странице выдачи, никто до него не доберется. Вот эти поисковики, два главных, Google и Яндекс, выдают одинаковое число ответов, утвердительных, на запрос: в Катыни поляков расстреляли НКВД или в Катыни поляков расстреляли немцы. Вы одинаково получите по 100 тысяч утвердительных ответов. Да, немцы, да, НКВД. Вот так устроена эта среда. Она в связи с этим чрезвычайно неблагоприятна для твердого знания исторического, и там господствует мнение. Мнение имеет то свойство, что, значит, вот эти точки зрения сталкиваются на пространстве, как правило, блога, то есть такой полемической площадки. А в такой облегченной полемике блоговой там всегда выигрывает не самый знающий, а самый остроумный, самый крикливый. Кто больше кричит, тот и одолел. Вот. А в результате, на мой взгляд, происходит некоторая деградация исторических представлений массовых. Это не только из интернета происходит, этому содействует и телевизор в очень большой степени, там чудовищные совершенно исторические программы. Там, когда начинаются эти праздники Дни народного согласия и начинают выяснять, кто кого из Кремля выгнал в 1612 году, идут совершенно фантастические версии, абсолютно ни с чем не сообразные. То Рюрика ищут в Южной Прибалтике и находят его между балтийскими славянами. Что, куда, чего, где? При этом ведут себя совершенно хамски, значит, ученых-историков зовут вроде бы давать комментарий. Комментарии нарезают так, что от него остаются рожки и ножки, и вроде бы ученые подтверждают. Ну, это чистая фальсификация. Заслуженные, вполне корректные историки оказываются там в такой вот идиотической роли. И уже сколько раз они писали протестующие письма. Вот. А в интернете некому писать протестующее письмо, потому что это принципиально среда не иерархическая. И это большая беда, что в России не существует вот таких вот авторитетных центров, которые могли бы как-то авторитетно широкой публике все-таки сообщать, что выдумка, а что соответствует научным представлениям. Сейчас это большая проблема, сейчас вот историки об этом будут много думать, и даже специальная, по всей видимости, будет секция в декабре на гражданском форуме, посвященная исторической памяти и бытованию исторических представлений в гражданском обществе. Потому что это чрезвычайно назрело. Это же не безобидная вся игра с исторической памятью. Этим пользуются для того, чтобы отмоделировать историческое сознание наших сограждан таким образом, чтобы они некоторые политические институты, экономические институты представляли как естественные, всегда существующие, богом данные, наши традиционные. Ничего подобного. Все это как-то совсем не так. Проблема устройства империи, значит, она была и национальных отношений в имперский период. Раньше этого просто не было. Раньше у человека не было национальности. Национальность – это вообще вещь очень позднего изобретения. Она появляется в XVIII веке и окончательно утверждается как такая основа для самоидентификации чеков в 30-е годы XIX. До этого важно было исповедание и лояльность своему государю. Но вот как только разрушается эта политическая конструкция, которая устроена на лояльности государю, когда рушится монархический принцип, сначала в теории, а потом и в практике, французской революции. Вот тут нужна какая-то другая скрепа, которая скрепляет гражданскую нацию. Раз это гражданское сообщество скрепляется не преданностью присяги одному монаху, значит тем. И вот тогда придумали нацию. Сообщество, объединенное языком, культурой, общей историей и общей исторической памятью. Так что это очень недавнее. Скрепы, и тогда же и в России начали с ней играть, и тогда же была сочинена вот эта вот восходящая к Карамзину модель нашей истории, которая, в общем, и сейчас в головах наших соотечественников, что была великая могучая Киевская Русь, потом ее могучие киевские князья всем правили, и все, народ благоденствовал, потом князей стало много, они, дураки, растащили страну на удельные лоскутия, пришлось народу бедствовать, такое было страшное бедствие и обнищание, что пришли татары, нас завоевали дикие, 200 лет нами помыкали, потом могучие, мудрые московские князья железной рукой собрали русское племя под свои властные вертикали, и русский народ эту властную вертикаль должен любить взахлеб, чтобы эта вертикаль, как бы она ни безобразничала, потому что без этой вертикали ему, русскому народу, конечно, и погибли. Вот. Так же ведь устроена историческая память большинства наших сограждан. Все это с научной точки зрения чистая ложь. Все не так. Древняя Русь не была монархическим государством, а это вполне себе была федерация демократически вполне устроенных земель. Ну, говорить о демократии в то время глупо и несообразно. Но уже так, грубо говоря, ничем Русь в этом смысле не отличалась от греческих республик, от итальянских республик 16 века, которые мы знаем. Вот. Все было ровно то же самое. Но нам выдумали эту монархическую конструкцию, и мы в этой монархической конструкции живем. И поэтому у нас до сих пор Жириновский может сказать, что у нас власть должна быть крепкая, и государство понимает, что оно крепкое, только оно монархическое. А как только оно не монархическое, оно не бывает порядка без монархии. В этом же и штука, что власть играет свою игру, а общество широкое не очень понимает, в какую игру с ним играет. И не умеет от этого обороняться. Она честно и бескорыстно думает, что да, вот так оно и есть. Значит, беда России в том, что вот ситуация России уникальна почему? Во всех благоустроенных странах сохранились авторитетные профессиональные корпорации, которые следят за чистотой профессионального стандарта И всех, кто этим стандартом как-то манкирует и пренебрегает, и прямо его нарушает, они из своей среды извергают, лишают ученых степеней, не допускают на кафедры. И невозможно там числиться никаким академиком Академии глобализации и вещать на Первом канале. Ну, просто люди, ну, просто не пустят. Это смешно. Вот. А уж если он доктор наук, то он доктор наук и никакой чуши не понесет. В Советской России эта корпорация была намеренно разрушена в 30-е годы и не восстановилась до сих пор. Вот ради советских идеологических соображений гуманитарные ученые корпорации были, начиная с 29-го года, специально разрушены. Совершенно уже сталинский РАН, который не имеет никакого отношения к Императорской академии наук, но это отдельный сюжет, был создан Институт истории, который, единственная задача которого была подпирать псевдонаучными сочинениями последние партийные директивы. Вот вся, все устройство официальной науки в Советском Союзе. Что делать с этим человеку, кто рассудит этот спор для человека, не обладающего, не занимавшегося историей специально, не обладающего навыками критики источников, непонятно, нет в стране такой инстанции. Ее надо образовывать. И вот как раз я с несколькими моими коллегами и друзьями, как раз мы прилагаем уже много лет такие усилия, и я надеюсь, что они в скором времени как-то уже публично увенчаются успехом, и мы такую абсолютно независимую общественную корпорацию наконец начнем создавать.
Это был историк Никита Соколов. Я напоминаю, что в эфире программа «Круглый стол. Историческая память. Век новых технологий». Веду ее сегодня я, Кристина Горелик. Итак, проблемы понятные. Да, вот, в том числе, Никита, и вы говорили, да, Константин Николаевич, что касается и проблемы, и опасности. А вот что с этим делать, действительно, я хотела бы у Алексея Сидоренко спросить. Он с нами, я надеюсь, да, сейчас.
Да-да,
вы нас слышите, да, Алексей? Вот, да, проблема есть. Это что, историки не умеют работать с новыми технологиями? Вот существует проблема Фоменко, например, да? Вот, действительно, если бы они умели, обновляли бы постоянно свои проекты, и, наверное, все большие серьезные академические труды по этому поводу выходили бы в поисковиках на первые позиции, и молодые люди, которые набирали бы, например, ну, какие-то исторические даты, не попадали бы на фальсификаторов.
Ну, мне кажется, здесь, конечно же, более системный, скажем так, более системная проблема, потому что, понятное дело, если государство не только занимается само фальсификацией истории, но также всячески спонсирует фальсификацию истории, в том числе в интернете, да, то здесь, конечно, достаточно сложно вот независимому историческому сообществу как-то этому противостоять, но всегда можно. Да? И здесь хотел бы подчеркнуть, да, что все-таки выдача поисковых систем, она основывается не по частоте обновлений, да, по ряду параметров. И здесь, пожалуй, наибольшую роль играет число внешних ссылок на ресурсы. В данном случае, если ресурсы Фоменко, скажем так, появляются выше в поисковой выдаче, это значит просто, что на них больше ссылок в рамках различных дискуссий. И здесь, ну, что, с одной стороны, это, конечно, плохо, с другой стороны, вот подобное, на самом деле, появление целого ряда, скажем так, площадок, где происходят исторические споры, это, с другой стороны, возможность действительно, по крайней мере, дискутировать на исторические темы. И здесь вот нет другого способа, как участвовать в этих спорах, создавать действительно ссылки. В данном случае вот Википедия, именно вот настоящая Википедия, это в принципе достаточно хороший инструмент именно как первоисточник, потому что не как первоисточник, а именно как место, куда можно, где действительно лучше всего проводить подобные споры, потому что все-таки у Википедии есть свои правила, и там можно, и там, собственно, и ведутся ожесточенные споры на многие темы, но, по крайней мере, там вот как бы общий кодекс авторов позволяет все-таки как-то до какой-то свободы добраться. Не до свободы, а до правды, собственно, да, и до исторической правды как-то добраться. И Я бы посоветовал бы, я, собственно, здесь, готовясь к этому круглому столу, посмотрел, что вообще в целом делают организации, занимающиеся исторической памятью, но проблема в том, что мировые организации исторической памяти вот не находятся в условиях какой-то исторической войны, по крайней мере, как это я, по крайней мере, вижу в России, по большинству вопросов, да, есть, скажем так, спорные тематики, там какие-то вопросы, которые просто в целом конфликтогенны, в которых нет яркой, очевидной точки зрения. Вот. И могу просто перечислить в целом, конечно, что используется. Вот. Но конкретно в случае России, конкретно вот в случае подобных вещей, как вот фальсификации в стиле Фоменко, то здесь я считаю, что это формирование действительно каких-то более авторитетных источников или сборов источников, да, потому что тоже я зашел, например, на сайт Питерского мемориала, попытался найти, например, там архив, о котором говорили, нашел только музей ГУЛАГа, да, мне кажется, вот это вот хорошее начало, да, с этого можно действительно строить именно какое-то место, которое бы пользовалась авторитетом, и на который можно было бы ставить ссылки, чтобы они, в свою очередь, поднимались бы вверх в поисковой выдаче и тоже конкурировали. Это достаточно технический момент, но он именно в новых технических условиях достаточно важен. Да? Нужны хорошие, пользующиеся доверием источники, на котором люди могли бы ссылаться, и где они могли бы получать знания, и где была бы четкая и прозрачная, скажем так, политика относительно редактирования. То есть в данном случае это либо просто историки, которым важна историческая правда, редактируют Википедию организованно, либо это создается какой-то отдельный авторитетный портал с четкой и понятной редакционной политикой и с какой-то стратегией наполнения.
Да, спасибо, Леонид. Ну вот действительно же, ссылок же нету. На Фоменко огромное количество ссылок, да, вот на такие ресурсы, я же знаю, огромное количество ресурсов. Вот мемориал сколько делает, уроки истории его, просто отдельный сайт, где информации, вот просто, извиняюсь, да, за выражение, фильтруются, да, что она качественная, всегда там можно все найти. Но не дает же столько ссылок, сколько Фоменко. В этом проблема, что не умеют работать правозащитные организации или историки с материалом, да, или тут другая проблема. И второй момент. Алексей сказал в качестве выхода, что участие в спорах, да, постоянная дискуссия, да, и Википедия. Вы, как я понимаю, еще один избрали путь. Это онлайн-трансляции, потому что в онлайн-трансляциях и в прямом эфире сложнее тоже фальсифицировать что-либо, да, и тоже расскажите два слова об этом проекте, чтобы мы тоже знали, чем вы занимаетесь.
Мы в Центре изучения интернета и общества при Российской экономической школе придумали действительно такую историю о том, что вот события проходят в некотором городе, а довольно часто зрители еще живут в других городах, они тоже хотели бы посмотреть, не могут приехать, Россия большая, сложно бывает доехать из одного места в другое, и ежели бы... А прямую трансляцию, если, значит, дома, то смотреть скучновато, а запись еще скучнее, и не задашь вопрос, быстро отвлекаешься, а вот если прийти куда-то посмотреть... прямую трансляцию и задать вопрос, и таким дистанционным образом поучаствовать в событии, то вроде бы это как-то симпатичнее. Ну и старое обаяние социального действия, когда ты там надеваешь вечернее платье, чтобы пойти в театр, что-то такое, тоже нам, значит, как-то нас греет. И вот при поддержке теплицы социальных технологий как раз и с большим участием Леши Сидоренко мы их построили такую историю. Сейчас потихоньку запускаем историю с трансляциями, а все это в большой степени выросло из активности премии «Просветитель», в короткий список которой в позапрошлом году вошла как раз книжка Андрея Анатольевича Залезняка из заметок о любительской лингвистике, как раз про критику концепции Фоменко и Носовского.
Как у нас
и...
все, да, закручивается.
Да, совершенно. И мы делали лекции. Значит, мы делали трансляцию лекции Залезняка в Челябинск, в Тверь, в Екатеринбург и еще в какой-то город, четвертый, я не помню, к сожалению, в какой. И это было что-то около 80 человек мы смогли собрать в библиотеках в этих городах. А, чуть-чуть еще про значит, что мы вообще этим занимаемся. Значит, премия «Просветитель», премия за научно-популярные книжки рассылает, значит, книги из своего короткого списка в 125 библиотек по всей стране. И вот мы придумали в какой-то момент, что можно лекции авторов этих книг, действующих ученых, значит, по интернету показывать в библиотеке, чтобы люди вообще знали, что эти книги там есть. И оказалось, что действительно, когда мы возвращаемся к из устной коммуникации, когда все собираются вокруг костра послушать баечку, это значит такая там сильная коммуникативная технология гораздо лучше, чем у библиотек обычно получается говорить читателям про книжки. И мне в действительности кажется, что это история про коммуникацию, потому что пример больших западных ученых, которые много делают для просвещения зрителей, и тут, в общем, можно вспомнить и Ричарда Докинза в Великобритании.
Это выход онлайн-трансляции, вот, что касается исторической памяти, вот такой подход. Участие, это же фактически получается вот две составляющих: участие в дискуссии в прямом эфире, да, и фактически такая правка редактирования статьи в Википедии вот в прямом режиме.
Мне кажется, что вот здесь стоит на шаг назад отойти, с чего я все это говорю. Мне кажется, что в действительности, значит, правильно сказал Никита Соколов, что, значит, интернет, да, не пространство твердого знания, а пространство разговора о том, какое знание бывает. И если какой-то историк говорит, что вот мне не нравится, что говорит Фоменко, а я думаю, что было по-другому, то он вступает в этот разговор, он должен быть интересным, он должен быть красивым, он должен быть увлекательным. Он должен быть хорошо издан, иконку на его десктопе должно хотеться лизнуть, как говорил Стив Джобс про iPad.
Сейчас Константин Николаевич.
Да, я понимаю, что на меня упадет сейчас балка, скорее всего.
К тому же, еще, знаете, не только балка, я думаю.
А каким методом ведения дискуссии? Хорошего голоса?
Нет,
поставленной манеры.
А вы скажите про качество, да? Разговор должен быть качественным, человек должен знать, о чем говорить, да, некрасиво говорить. Это первое. А второе, вот что касается Катыни, все-таки, да, я вас спрашиваю, Никита Соколов, мы про Фоменко круг закрыли.
Но я бы тоже хотел бы ответить на те проблемы, которые поднимал и мой коллега, и Никита Соколов.
Да, вот одна из них очень важная, это Катынь. Сегодня Европейский суд по правам человека вынес решение по Катынскому делу, поэтому мне кажется, что это важно услышать ваше мнение по этому поводу, поскольку суд, я не знаю, вы, наверное, считаете, что он уклонился, я считаю, что он фактически отказал в разборе этого Катынского дела, ссылаясь на, ну, так называемый истек срок давности, да, как я понимаю, и что сам Европейский суд образовался и начал заниматься этими проблемами много позже. Так, и таким образом он как бы вот аккуратно отошел, что ли, в сторону от этого дела. Вот,
ну, а с другой
в отличие от истории, который бросается.
А с другой стороны, суд высказал претензии в связи с засекречением ряда серьезных документов и непредоставлением их родственникам. И высказался Европейский суд в том духе, что отказались, то есть суды, российские суды, недолжным образом вникли в эту ситуацию. Я думаю, что и в этом вопросе, и как бы вот возвращаясь к предыдущим вопросам, коренное значение будет иметь повышение исторической культуры народа. И это главная проблема, которая сейчас стоит. Когда речь идет вот о твердом знании, как говорит Никита, да, Соколов, но если вы возьмете, скажем, большую советскую энциклопедию, то это вряд ли источник твердого знания по гуманитарным дисциплинам, да? Хотя именно так это и позиционировалось. Даже если вы возьмете историческую энциклопедию, изданную в советское время, то по ряду сюжетов там нет вопросов, да, особенно по медиевистике или по истории древнего мира. А вот все, что касается политизированных проблем начала 20 века, революции советской истории, то лжи там тоже более чем достаточно. Но
что же делать? Кому же верить, Константин Николаевич? Вот обычному человеку. Что ему делать?
Ну, во-первых, нужно воспитывать критически мыслящих людей. Понимаете, верить можно, если вы очень хотите верить, то можете верить своей семье или Богу, но вообще критически мыслящие люди должны воспринимать. Это другое качество, это другое качество мышления, понимаете? И именно вот этим Для этого и должна возникать корпорация историков, о которой говорит Никита, чтобы было сообщество, были люди, исследователи, имеющие авторитет. Не те ложные институты и ложные авторитеты, когда априори считается, что академик может, что этот человек знает и рассказывают про любую историю. И журналисты, которые зовут специалистов, скажем, по медиевистике, рассказывать о Великой Отечественной войне, и они приходят, рассказывают, фактически те и другие вводят публику в заблуждение, потому что история, она очень специализированная наука. Чтобы войти в тему, человек тратит по 5-10 лет. Никакой академик знать не то, что всю историю, а историю России там, с 9 века по современность не в состоянии. Есть специализация, и это узкие специалисты, которых знают и признают только специалисты. И в этом смысле Фоменко перестанет быть интересен, когда точка зрения специалиста будет донесена до широкой аудитории, что это есть профанация.
Но проблема в том, что не доносится.
Ну, да? Проблема в том, что и не дается такой возможности. Посмотрите, чем занято телевидение. Никита правильно говорит, что делают в документальных фильмах ваши коллеги, которые делают нарезку из большого интервью, из большого выступления историка, меняют весь контекст, и в результате историк выглядит полным идиотом, потому что те отдельные мысли, которые ему оставили, они покрывают совершенно ложной концепцией. Я буквально на днях смотрел фильм об Азефе, где журналисты умудрились утверждать, что как бы переначали вообще всю историю, вплоть до того, что его разоблачила собственная жена, которая проследила его, как он входил в департамент полиции. То есть это, я даже не знаю, это даже не уровень детского сада, это какая-то уже патология, чтобы так себе представлять и так с этим выходить на публику. Извините, почему эти люди вообще влезают и влияют на общественное сознание? В конце концов, должна быть какая-то элементарная этика, этика журналиста, точно так же, как и этика историка. Я согласен, что нужно эту этику, этику профессиональных корпораций возрождать, вне всякого сомнения, но нужно поднимать еще и культуру. Культура. И здесь надо многое делать, на мой взгляд. Здесь нужно, вне всякого сомнения, изменять систему организации исследований ученых, не переносить это в вузы, как это планируют, потому что это смерть науки. Вузы не нацелены на исследования, тем более, как правило, гуманитарные, да, за исключением там истфаков. Нужно отменять ЕГЭ по истории в школе и менять всю систему преподавания в школе. И нужно заниматься в том числе и средствах и средствами интернета, и не только этими средствами, работать со всеми, кто работает в этом пространстве, в том числе и с журналистами, с учителями, и для того, чтобы действительно поднять уровень профессиональной культуры.
Дэвид, скажите, а да, в Америке кому верят? Кому верят в Америке? Вот вам нужно какой-то факт подтвердить, опровергнуть исторически или еще что-то. Что делаете?
Что я делаю? Просто я консультирую источников, которые я доверяю. Но там все-таки, как мы сказали раньше, информационное пространство отличается. Здесь проблема в России, как я это вижу, не настолько, что историки не знают, что это факты, что это информация, но они оперируют в контексте политического режима, который умышленно старается исказить историю и события прошлого. Поэтому это очень... В здоровом обществе есть разные механизмы, которые все время исправляют общественный дискурс. Потому что я недавно, например, читал в интернете какой-то идиотизм, это был написан несколько ученых в адрес евреям в России и в котором они сказали, что вы довели нас до разрухи, и все. 7-8 людей с академической степени они подписали. Они не были важные люди особенно. Но дело не в этом. Такие просто маргинальные высказывания, они могут процветаться в ситуации, где весь информационный пол разрушен, где стандарты общества не сумел просто установить какие-то лимиты для дискурса, для дискуссии, и общество это не воспринимает. Общество просто не имеет какие-то надежные индикаторы просто правды и неправды.
Дэвид, мне вот аккуратно подсказывают, что наш радиоэфир сейчас будет завершаться, а мы продолжим обязательно наш разговор сейчас в интернете. А для наших радиослушателей я напомню, что был круглый стол «Историческая память. Век новых технологий». У нас участвовали Константин Морозов, профессор, доктор исторических наук, историк Никита Соколов